Сегодня мы поговорим об особенностях женской и мужской психологии. Поговорим об отцовстве и материнстве, об особенностях этих явлений, можно сказать, этих состояний, да, души человеческой. И о положительных и отрицательных примерах без отцовщины, да, как есть такое понятие, к сожалению. И неверного материнского отношения тоже к своим детям, к воспитанию своих детей. Я хочу начать вот с чего. По учению церкви, и вот я могу процитировать основу социальной концепции Русской Православной Церкви, особенности полов не сводятся к различиям телесного устроения. Мужчина и женщина являются собой два различных образа существования в едином человечестве. Они нуждаются в общении и взаимном восполнении. То есть здесь мы видим, что есть разделение, да, на мужской образ существования и женский образ существования, которые взаимно дополняют друг друга, не исключают и не являются собой некое противоборство, да, или соперничество, а взаимно дополняют. И для того, чтобы понять психологию мужчины или женщины, да, конечно же, необходимо знать о замысле Божьем, об их создании, о назначении, соответственно, мужчины и женщины. И вот здесь я бы хотел обратиться к одной очень замечательной статье, статье митрополита Антония Суржского, которая называется так: «Взаимоотношения мужчины и женщины согласно Священному Писанию». Всю, разумеется, я ее цитировать не буду. Я думаю, что если вам будет интересно, то вот я ее нашел в интернете, я думаю, что вы сможете это сделать. Он там очень подробно говорит о сотворении Адама и Евы. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И митрополит Антоний говорит, что здесь есть одна, ну скажем так, неточность, наша неточность, да, восприятие этого слова «помощник». Предполагается, что помощник – это тот, кто меньше, тот, кто ниже, тот, кто обладает, может быть, меньшими правами, да, чем тот человек, которому он помогает. Но восприятие самого текста, в контексте текста ветхозаветного, речь идет о том, кто присовокупит свою силу к силе Адама, станет с ним лицом к лицу, плечо к плечу, потому что он во всем равен ему, является одновременно его подобием и вместе с тем совершенно другим. То есть в момент создания Евы, сотворения Евы от Адама, человек достиг своей полноты. То есть Адам и Ева являются собой единое человеческое существо. Это принципиально важный момент. Когда Господь приводит Еву к Адаму, Адам говорит очень интересные слова, которые в таком вот даже в русском переводе, в современных европейских языках, они особо такого понимания, на первый взгляд, они не несут. Как митрополит Антоний об этом писал: «Когда Адам видит Еву, он говорит слова, которые в современных языках не понимаются. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». В иудейском языке это звучит так: «Я иш, она иша», то есть «мужняя». То есть, иными словами, когда происходит сотворение Евы, создание Евы от Адама, Адам, видя ее, видит себя в другой ипостаси. Он видит не другого, совсем другого человека, да, противоположного ему, или там совсем другого. Он видит себя в другом образе, себя другого пола, если угодно, если можно так сказать. То же самое и Ева, видя на Адама, она видит другого «я сам». Вот так вот, не по-русски, да, можно сказать. И это состояние того райского единства, райского блаженства, которое первые люди испытывали, когда они стали действительно плотью единой, и посреди них был Господь. Но вот Библия говорит о том, что если Адам был сотворен из персти земной, то Ева была сотворена из ребра Адамова. Да? Но опять же, здесь не нужно воспринимать это буквально, как вот ребро, да, наше ребро. Я помню, когда сдавал экзамен по биологии при поступлении в колледж, там была преподаватель, ну, мне показалось, что она была верующим человеком, хотя больше мы с ней не общались. И вот одной девушке, она там по билету ответила, она задает дополнительный вопрос: а вот скажите, а вот почему мужчины на одно ребро меньше, чем у женщины? Девочка была, конечно, не в теме совершенно, так задумалась и ничего не ответила. Такое буквальное понимание, да, что, дескать, у мужчины одного ребра нет, потому что была создана женщина. Да? Но речь, конечно, идет о том, не буквально ребро, да, а о том, что была взята часть совершенного человека, часть Адама, вот эта часть, сторона, если угодно, да, грань, вот именно из нее Господь сотворил женщину. Как же это выражается в той психологии, о которой психологии мужчины и психологии женщины, в той разнице, о которой мы сейчас хотим поговорить? Я хочу сейчас нарисовать две схемки небольшие, которые помогут нам в нашей работе. Три таких овала, да? Эта схема иллюстрирует как раз, наверное, устроение мужской души, да? И иная схема, сейчас вы увидите отличие, которая показывает отличие женской души от мужской, женской психологии от мужской. Посмотрите, пожалуйста, да, вот по учению душа имеет три сферы, да, это разум, это воля и чувство. Да? Но вот как раз здесь отчетливо видно, что в устроении мужской души первое место занимает разум, да, такая интеллектуальная составляющая. Чувства же занимают более подчиненное положение, подчиненное место. В женской душе чувства и разум, условно, вот в рамках этой схемы, меняются местами. Для женщины большее значение имеет именно чувственная, эмоциональная сторона. Мы говорим о том, что, безусловно, и у мужчины, и у женщины есть такие общечеловеческие, да, составляющие, то есть, действительно, все мы разумные, все мы обладаем бессмертной душой, но вот как раз акценты, которые вот в этих схемах расставлены, они в душе мужчины, в душе женщины имеют свою особенность, о котором мы поговорим. То есть ум и сила – это преимущество мужчины, да, мы знаем об этом, называем мужчину сильный пол. Тогда как чувство, нежность, воображение, фантазия, да, материнская любовь – это женские особенности. Что еще? Какую особенность, какой отпечаток, предназначение мужчины и женщины накладывает на психологию? Женщина, мы знаем, называем ее хранительницей рода человеческого, именно потому, что ее потенциал велик и физический, и психический, именно потому, что она призвана не только отвечать за себя в своей собственной жизни, да, и носить только самую себя по жизни, но призвана еще и носить новую жизнь в себе. Да? Женщина вынашивает ребенка, все эти 9 месяцев входит, иногда тяжело входит, и вместе с тем обладает тем терпением, которое мужчина далеко не всегда имеет. Инстинкт самосохранения у женщины тоже в связи с этим развит гораздо сильнее. Мы знаем, что, скажем, девочки, ну или женщины более осторожные, более боязливые, если можно так сказать, да, тревожные. Тогда, когда мальчики или мужчины, они более склонны к какому-то риску, к новизне какому-то, да, к испытанию чего-то нового, может быть, не совсем безопасного. Женщина, она сохраняет, да, хранительница человеческого рода, тогда как предназначение и функция мужчины, он родоначальник. Мы об этом чуть ниже более подробно поговорим. Именно поэтому я уже упомянул, да, о том, что терпение женщины больше, и боль, и страдания она перетерпевает, тогда как мужчина скорее готов покончить с каким-либо делом, завершить его, поставить решительно точку, да, и там перейти к какому-то другому, либо часто, к сожалению, это проявляется в том, что мужчина бросает что-то на полпути, да, и тогда приходится женщине заваливать на себя либо домашние заботы, да, либо какое-то попечение о детях, и уже нести, и если уж она за это берется, то она действительно несет это долго и с ответственностью. Я уже говорил о том, что женщина уступает мужчине физической силе. В этом смысле она называется слабым существом, тогда как у мужчины преобладает физическая сила, физическая выносливость. Что касается вот этих понятий, да, разум и чувства. Здесь тоже есть различия, которые накладывают отпечаток на психологию. Мужчина стремится охватить интеллектом ту реальность, в которой он существует, да, он обозначить каким-то понятием, проанализировать, да, сравнить что-то. Женщина более способна воспринимать эту окружающую реальность, жизнь непосредственно, вчувствуясь, воспринимая образно то, что происходит с ней и с окружающим миром. Есть очень хорошие слова одного автора, это священник, который написал очерк женской психологии. Он писал так: назначение мужа относительно жены – быть главой жены. Назначение жены относительно мужа – сообщать главе жизненную способность. Сообразно с этим назначением, каждый из них имеет отличные друг от друга свойства и способности. В мужчине преобладает способность мыслительная, в женщине – сердечная. Да, то есть мы видим ту же самую позицию. Ум – символ мужского начала. Сердце – символ начала женского. И как ум и сердце по бытию своему изначально тесно соединены друг с другом, так что друг без друга не могут полноценно существовать, так и муж не может быть без жены, а жена без мужа. Сердце и разум, Богом так задуманы эти силы в человеке, что они призваны восполнять недостаток другого. Да? То есть разум без чувства становится какой-то сухой машиной, когда человек, упираясь, да, в логику, строя свою жизнь только на началах какого-то прагматизма, там, сугубой выгоды, да, и сухого расчета, он очень многое может потерять, и, собственно, все живое, все человеческое в нем может уйти. И также и женщина, если она живет только чувством, это чувство может ее бросать по жизни, как волны бросают щепку, да, в шторм, и тогда построить что-либо основательное ей бывает очень трудно. Если вы там какую-то прессу или периодически телевизор смотрите, часто бывают в последнее время показывают жизнь наших так называемых звезд. Да? И вот там очень часто ставится во главу угла, что какие-либо отношения, они строятся только на чувствах. Вот есть чувства, строятся отношения. Строятся, так сказать, это, наверное, громко сказано, люди находятся в неких отношениях. Да? Чувства переменились или закончились, или с плюса на минус вернулись. Все, отношения разорвались, человек идет дальше. Даже нельзя назвать это методом проб и ошибок, потому что это некий подход к жизни, это некая философия. Да? Человек, собственно, не ищет ничего такого ценного, неприходящего, чтобы могло быть с ним по жизни. Женщине, конечно, бывает тяжело воспринять вот эту способность мужчины к анализу, к какому-то расчленению целого на части, но зато та проницательность, прозорливость, да, то, что мы называем интуицией, которой обладает женщина, она обладает этим гораздо большей степени, чем мужчина, и пользуется, и познает этот окружающий мир и тех людей, которые есть именно с помощью этого. Женская интуиция – это словно бы такое второе зрение. Есть зрение физическое, а есть зрение такое внутреннее. Такая чувственно-образная, чувственно-образный стиль восприятия женщины окружающего мира и самой себя, он гораздо легче приспосабливается к каким-то конкретным представлениям, да, а не к абстрактным понятиям, в которых как раз сильны мужчины. Те понятия, представления, которые, может быть, напрямую с этой жизнью не связаны, которые не могут быть облечены в какой-то там предмет, в рисунок, в представление какое-то, в этом сильны именно мужчины, тогда как женщинам очень важно, чтобы было на что-то похоже, да, или чтобы было, можно было там потрогать, представить, какую-то аналогию провести. У женщины вот этот вот мыслительный процесс, он протекает, можно сказать, в такой подсознательной сфере, не совсем управляемо со стороны самой женщины. И в сознании уже проявляется готовый результат. Женщина может сказать, ну вот я чувствую, что так правильно. Я спрашиваю, объясни почему. Не могу объяснить. Вот так правильно, я вот так чувствую. Вот так мне сердце подсказывает. Да? А объяснить как-то, выразить, аргументировать ей сложно. Это тоже проявление того назначения, которое задано Богом людям. Тот же священник Иерей Вадим Коржевский, он пишет так. Адам способен был проникнуть в суть сотворенных Богом животных и дать соответственные им имена, силу господства в нем, разумной силы души. Если вы помните, да, момент сотворения человека, когда Господь привел всю тварь, всех животных к нему, и Адам назвал каждого. Назвать, дать имя, значит, с одной стороны, проявить власть над этим существом, а с другой стороны, проникнуть в его суть. Тот язык, на котором говорил Адам, это был тот язык, который обозначал суть сотворенного существа. Вот есть тайна имени, вот тайна названия тоже существует в том языке, на котором разговаривал Адам. То есть это способность мужчины преобразовывать этот мир, называть его, определять какие-то, называть понятиями, да, то, что существует в этом мире. Потому что такая способность, такое назначение дано ему Богом. Ум – владычественная сила души, предназначенная к руководству и наделенная, соответственно, этой функцией способностью познавания, ведения того, что находится вне его. Есть такое правильное и расхожее понятие о том, что женщина больше направлена на семью, да, а мужчина больше направлен вовне. Но это действительно так. Действительно, мужчина как возделыватель и преобразователь окружающего мира, он обладает вот этой способностью ведать, знать этот мир вокруг, знать его разные проявления, интересоваться всяким разным, там, начиная от политики, заканчивая, может быть, машинами,
Хотя это, может, не очень глубокие интересы, но вместе с тем это проявление того духа, тех способностей, которые даны мужчине от Бога ради его назначения, ради реализации его назначения. Женщина более восприимчива к внешним энергиям, чем к энергиям своей души. И способность восприятия у женщины, да, преобладает над способностью мыслительной. И то есть, если ум мужской больше отвлекается на свое собственное мнение, да, на то понятие, которое он сам себе, внутри себя родил в результате анализа окружающей действительности, то женщина более восприимчива и более зависима от тех обстоятельств, которые существуют вокруг нее. Не столько внутри нее, сколько вокруг. Мужчина, он призван действовать самостоятельно, как бы от себя. Я так решил, вот так и будет. Женщина по существу своему пассивна. Это не знак минуса, да, что человек пассивный, который ничего не хочет. Нет. Имеется в виду, что для нее большее значение имеет то, что происходит вокруг. Она более зависима от тех процессов, которые происходят вокруг. И она призвана преданно принимать то, что мужчина ей предлагает, и хранить это с любовью. Что еще можно отметить вот в той разнице мужской и женской психологии, о которой мы сейчас говорим? Вот это вот чувство женское, оно бывает так охватывает женщину, да, что она как бы полностью отдается тому чувству, которое сейчас ей владеет, и это переживание, это состояние, это чувство, оно может даже, ну, вытеснить все остальные чувства и переживания, что тоже бывает не всегда полезно, да, когда женщина, ну, в какой-то штопор, что называется, входит, да, если говорить в каком-то таком отрицательном значении, да, когда вот есть какое-то переживание или обиды, или там оскорбленного достоинства, или чего-то еще, и бывает сложно женщину вывести из такого состояния. То же самое, вот эта разница в женской и мужской психологии, она проявляется еще в том, что женское мышление чаще не оформлено в очень такие четкие понятия, как это бывает наоборот у мужчины. У мужчины есть потребность, да, в таких четких, ясных словах, да, в понятиях ключевых, которыми он оперирует. Женщина, я уже говорил, повторюсь, ее мышление более размыто, да, более образно. Мужчина чаще может в своей практической жизни отделить мысль от чувства, да, отделить дело от личного чего-то, да, внутри себя именно провести эту границу и не переступать ее, пока это ему возможно, пока это необходимо. Как раз в женской природе, в женском мышлении это сложно сделать. И наверняка вы знаете, там, в вашей жизни, в жизни ваших знакомых и коллег немало было примеров, когда вот это вот личное какое-то отношение, оно мешает делу, допустим, мешает работе, да, если оно носит какой-то, может, негативный оттенок. Женщине трудно провести эту линию, сказать, вот от сих до сих это дело, а дальше уже там какие-то личные отношения. Это не просто, не так просто, как это делает мужчина. Особенность такого мышления в том, что женскому мышлению трудно быть самостоятельным, и необходима поддержка, в том числе со стороны мужчины. Я уже говорил о том, что мужчины и женщины призваны восполнять недостатки другого, для того, чтобы вот это целостное единство, этот совершенный человек реализовался в этой жизни. Чаще в каких-то сложных ситуациях именно женщина оказывается в состоянии тревоги, в состоянии растерянности, потерянности, когда она не знает, что делать, за что хвататься, себя ли вытаскивать, мужа ли, там, ребенка ли. Это тоже проявление как раз такой вот расплывчатости мышления женского. Если говорить о динамике чувств, да, то чувство у женщины гораздо более динамично, чем у мужчины. Оно гораздо быстрее достигает какого-то максимума своих проявлений. Может проявляться в гораздо более резкой форме, чем у мужчины. Именно поэтому перепады настроения у женщины гораздо более заметны. Причем они заметны и внешне. Мужчине вот, в силу того, что все-таки разум и воля для него более значимы и главенствуют в нем, ему легче подавить какое-то твое чувство, легче надеть маску. Да? Тогда как все-таки состояние, внутреннее состояние женщины, оно чаще передается вовне и проявляется в поведении, там, в том, как она сидит, в том, что она плачет. Да? Женщины легче плачут, чем мужчины. Какое-то сильное потрясение может даже вызвать болезненное состояние, просто вогнать женщину в болезнь даже. Настолько вот внутреннее ее чувство, ее душа настолько чувствительна. Что касается дела, то если дело затрагивает сердце женщины, то она отдается ему с гораздо большим энтузиазмом, больше сердца вкладывает, чем мужчина. Мужчины, в силу главенства разума, они больше склонны анализировать, да, то, что происходит. И, может быть, в нас, мужчинах, во всяком случае, в современных, есть некоторая такая сердечная отстраненность от того дела. Ну, вроде сделал вот от сих до сих. Вот, все, что нужно, сделал, все. Дальше я свободен. Хотя, безусловно, сердечное отношение к тому делу, которое ты делаешь, к своему служению, если ты на это поставлен, оно необходимо, безусловно, и мужчине. Есть такое понятие в психологии, как акцентуация характера. То есть, когда в характере человека есть там, одна, две ярко выраженных черты. Да? То есть, он не гармонично так вот развивается, а есть какие-то черты, которые преобладают. И вот есть такая акцентуация, которая называется истероидная акцентуация. Да? И вот как раз этой акцентуации свойственно желание быть в центре внимания, желание нравиться, желание там, поражать окружающих какой-то своей особенностью, там, красотой или чем-то еще. И вот недаром эта акцентуация чаще всего встречается у женщин как раз. Но в этом есть и плюс, и есть минус, конечно. Но плюс в том, что, безусловно, есть такая сфера деятельности человека, как творчество, это может быть творчество самое разное, да, и художественное, и музыкальное, и всякое. Но именно в тех областях творчества, где есть необходимость поддаться чувству, да, и реализовать его, именно там женщина сильна. Мы знаем из знаменитых актрис, замечательных и певиц, есть у женщины такое особенное восприятие музыки, восприятие ритма танца. Да? Тут можно вспомнить и там, древнегреческие мистерии, где тоже участвовали женщины главным образом. Отсюда же склонность женщины к нарядам, склонность к танцам, а также, извините, к болтовне, да? Вот к такому легкому разговору. Женщины по сравнению с мужчинами, по сравнению с мужской психологией, они обладают, в общем, более богатой фантазией, более живой фантазией и эстетическим чутьем. Да? Проявляется в том числе и в том, что женщина свой дом организует так, чтобы там не просто вот там все лежало на местах, а чтобы было красиво, чтобы было уютно, чтобы была там какая-то вышивка или какие-то там, не знаю, кому-то нравится экибаны где-то поставить. Да? То есть какая-то изюминка обязательно должна быть. А для мужчины это зачастую не столь важно. Да? Он может жить и в сарае. Ну, не всякий мужчина, но я имею в виду, что вот разница именно в этом и заключается. И даже во внешнем облике именно женщина чаще подмечает в облике другого человека, мужчины или женщины, там новое платье, новую прическу, может быть, там новая оправа очков, ну, какой-то, не знаю, там, шарфик или что-то в этом роде. То есть именно потому, что она восприимчива вот к этому эстетическому, творческому моменту. Именно эта психология женщины, она проявляется и в особенности ее религиозной жизни. Надо сказать, что женщина больше живет чувством и сердцем, и ее религиозность, она превосходит мужскую. Женщина быстрее приходит к вере, женщина глубже воспринимает ее именно сердцем. Да? Вот рассудочная какая-то религиозность, знание, может быть, там богослужение, знание догматов, какие-то такие вещи, которые необходимо изучать и заучить, тут, конечно, скажем так, слабое место, да, женщины. Но надо сказать, что вот это чувство веры, оно стимулирует и дела веры. Часто бывает так, что мужчина знает о том, там, что происходит в храме, или, да, он знает, как правильно поступать, он знает, почему так вот делается, а не эдак, но не делает. У женщины скорее наоборот, она может чего-то не знать, но вот ее сердечное чувство, сердечная глубокая вера, она приводит к тому, что дело у нее появляется гораздо быстрее, чем у мужчины. С точки зрения систематического восприятия доктрины какой-либо, да, женщина на втором месте, а с точки зрения приложения ее к жизни, она мужчине может дать фору. Мы знаем и пример жен мироносец, которые искренне пошли ко гробу, думая только о том, а кто нам отвалит камень. Да? И тогда, когда апостолы находились в состоянии в растерянности, без веры, думая, что все, вот после распятия и смерти учителя, вся наша жизнь, вся наша деятельность, которой мы жили, пошла прахом. Да? То есть именно они, после того, как жены мироносицы пришли и сказали им, что Господь воскрес, опять же, не поверив, побежали узнать, посмотреть своими глазами и потрогать своими собственными руками. разница, да, восприятие. Недостаток какого-то четкого вероучения, это и своего рода и минус тоже, да, женщине. То есть, когда дело веры отдано только и исключительно на откуп чувств, тогда легко женщина скатывается в какое-то суеверие, может быть, обряды верия, да. Не далее, как сегодня, одна женщина, там, разговаривая со мной, сказала, ну, ясно, что поднять крестик, который наваляется, ясно, что это нельзя. Даже само собой разумеется. Но я попытался ее разубедить в этом. Вот, но просто как пример того, что, да, дескать, вот есть какое-то суеверие, что если ты поднимешь крестик, то, значит, это чужой крест на тебя ляжет. Ну, это бред, конечно, полнейший. Но вместе с тем, вот, это есть... Не помню, то ли в Сиадановом монастыре, то ли где-то еще, но в Москве, скажем, недавно проходило даже собрание священнослужителей, которое было посвящено именно тем суевериям, которые ходят в народе, собственно, в православном, люди, которые, тем не менее, верят вот в подобные вещи. Мужчина, еще раз говорю, наоборот, он скорее способен узнать, почему, для чего, как это происходит, но вот чтобы сдвинуть его с места, то нужны немалые усилия, в первую очередь, его самого. Разница в этом устроении, разница в предназначении, да, разница в психологии мужчины и женщины, она и проявляется в том, что и в семейной жизни тоже мужчины и женщины занимают разные места, роли, задачи у них тоже разные. Я вот еще одну схему вам нарисую. Это такое изображение евангельских слов о том, что глава жене муж, да, глава мужу Христос, и глава Христу Бог, да, то есть вот такая вот иерархия выстраивается. И вот эти особенности психологии мужчины и женщины в этой иерархии тоже имеют свое обоснование и свои задачи. Есть в Евангелии от Матфея такое слово апостольское: муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. По замыслу Божию мужчина, используя данный ему от Бога разум, да, и способность постижение окружающего мира и способность такого целостного взгляда, взгляда сверху, он выступает стратегом семейной жизни. Да? Он определяет те цели, те задачи, те ценности, которые семья призвана исповедовать, и принципы достижения этих ценностей. Да? То есть, ради чего мы живем, что мы ставим во главу угла. И в этом смысле мужчина несет такое священническое послушание в семье. А задача жены – это, как вот по словам митрополита Антония, стать помощником, соответственным ему. Помочь в реализации тех принципов, тех задач, которые мужчина ставит перед семьей, которые вместе с женой, да, они вырабатывают, те задачи, которые они считают важными в настоящий момент. А также задача жены – научиться быть доброй женой и матерью, хозяйкой дома, научиться вести дом, быть хранительницей домашнего очага. Мужчина задает как бы строй семейной жизни, а женщина способствует реализации этого строя в повседневной жизни. Как бы стратегия и тактика. Да? Как раз на мужа возлагается большая ответственность и за судьбу семьи, за судьбу жены, которая ему доверилась, за судьбу детей. Здесь очень важно понять характер этого главенства. Да? То есть речь не идет о том, как часто это понимается в современном мире, что мужчина сказал и все. И не смею возражать, и значит, женщина должна покорно покивать головой и сделать так, как он сказал. Вовсе нет, конечно. Я хочу напомнить, что помимо крика «Горько» на свадьбе еще говорят «совет да любовь». Да? То есть, вот как раз это слово «совет», что это значит? Ну, любовь, нельзя сказать, что это понятно, да? Но, во всяком случае, мы об этом и говорили, и, наверное, будем еще говорить не раз. А совет говорит о том, что вот эта общность, которой призваны мужчина и женщина, она невозможна без того, что оба, каждый из них, будут внимательно прислушиваться к мнению другого, уважать мнение другого. Не просто так, что вот мужчина знает, как правильно, да, а все это вот женские там чувства, все эти образы, все эти представления, мнительность какая-то, это все ерунда, это нужно отбросить, значит, делать так, как я говорю. И наоборот, и женщина тоже должна помнить, что здесь важно и в какой-то момент вступить, не закусить у дела, да, чтобы прислушаться к тому, что говорит мужчина, и если уж она не согласна, то как-то более мягко, более тактично сказать ему о том, что у нее есть другое мнение. Вот эти слова, слова апостольские, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее», они очень четко выражают характер главенства. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Впрочем, уже сложно сказать, да, апостол говорит, это же совсем просто. Любящий свою жену любит самого себя. Он равенство ставит между любовью к жене и любовью к самому себе. Святитель Феофан Затворник писал об этом. Главенство мужа – это главенство любви. О том, что муж именно сильной любовью призван делать жену покорной. Да? Не силой, не жестокостью, там, не криком, не кулаком, да, не шантажом, а именно сильную любовью. Вот я могу вспомнить слова митрополита Антония, который говорил так: тогда мужчина будет иметь авторитет в глазах жены и детей, тогда его слова будут покорны, когда они увидят в нем образ Христа, то есть образ того, кто готов на все ради них, на то, чтобы отдать там, даже свою жизнь, на подвиг самоотверженной любви. Не тогда, когда мужчина ставит себя в центр, а всех вокруг меня, и вот давайте, значит, я тут главный, вы делаете то, что я говорю. А именно тогда, по слову Христову, да, кто хочет быть первым, будет всем слугой. Вот именно служение мужчины ради своих домашних и делает его главой семьи и поднимает его авторитет в глазах домашних. Именно тогда и женщина испытывает и уверенность в нем, и доверие ему, и понимает, что это тот человек, на которого она может опереться в каких-то непростых жизненных ситуациях. Давайте поговорим уже о предмете нашего семинара, да, об отцовстве и материнстве. Люди женятся, да, становятся мужем и женой. Само по себе это очень непростые задачи. Преодолеть свой эгоизм, преодолеть какую-то сосредоточенность на самом себе. Мы знаем, что когда мы живем одни, когда у нас нет семьи, мы живем, мы можем жить хорошо, но мы живем по своему собственному плану. Ставим перед собой задачи, которые сами выполняем, да, или не выполняем, да, решаем сами. Это жизнь независимая, да, автономная, если угодно. Притом, конечно, у нас есть родители, у нас есть друзья, у нас есть там какие-то обязанности, это безусловно так. Но вместе с тем, когда мужчина и женщина становятся мужем и женой, они призваны реализовать это единство, призваны каждый свой шаг соотносить с другим человеком, да, свое хочу, не хочу, свои интересы, свои какие-то там хобби, свою работу, в конце концов, в том числе, да, потому что семья все-таки важнее, чем работа, свои планы, свой отдых, то есть все. И это действительно задача каждый раз, казалось бы, да, ну, я знаю, как это сделать, но я это делаю, как делал уже много-много раз. А вот есть другой человек, а у него другое мнение, а может быть, он к этому не готов, а может быть, он считает, что нужно делать по-другому, а может, он считает, что вообще это не нужно делать. Если человек продолжает жить автоматически вот в таком же режиме, автономном, ясно, что тут получается несовпадение, какие-то конфликты, притирка. Она бывает долгой, очень непростой бывает. Но так или иначе, если все-таки мужчина и женщина ставят перед собой такую задачу, то с помощью Божией это получается. Но это непросто. Стать мужем, стать женой – это задача, которой иногда может быть посвящена и целая жизнь человека. Но, тем не менее, происходит такой момент, когда рождается ребенок. Первый, там, второй и так далее. Происходит, или не происходит, да? Переход в новое качество. Уже не просто мужчина и женщина, муж и жена, а уже появляется новое такое духовное, психологическое пространство, когда люди перерастают себя и становятся уже отцом и матерью. Это не происходит автоматически. Мы видим по консультациям нашим, то сам факт физического рождения, да, не делает еще мужчину отцом, а женщину матерью, к сожалению. Здесь требуется и понимание своих задач, здесь требуется и усилия, немалые усилия, за то, чтобы снова свою душу перенастроить на новый режим, на новый лад, причем сделать это тоже в соработничестве с другим, да, с женой или с мужем, потому что, наверное, вы тоже можете немало примеров привести, когда вроде люди живут, хорошо, все замечательно, рождается ребенок и начинается разногласие. И начинается, вот он считает, муж считает, что нужно воспитывать так-то, так-то, а жена, что так-то, так-то. Да? То есть ребенок является в данном случае такой лакмусовой бумажкой, которая выводит на поверхность то, что было скрыто внутри, то, что как муж с женой они не замечали в себе, ту разницу в представлениях. Любовь родительская, да, любовь отцовская, она питается от способности супругов к взаимной любви. Именно тогда, когда супруги понимают друг друга, когда они стремятся к этому, когда в семье есть мир, когда атмосфера семейная покойна, тогда и ребенок живет в этой атмосфере душевного комфорта, тогда он и питается этой атмосферой, тогда его душа развивается гармонично, последовательно, все те там возрастные кризисы, возрастные этапы он проходит благополучно с помощью родительской. По милости Божией это происходит нормально, и в будущую взрослую жизнь он тоже выходит с неповрежденным таким душевным организмом. Но если же что-то не ладится в супружестве, то это обязательно находит выход либо в поведении ребенка, либо вливаются какие-то супружеские конфликты, неурядицы на самого ребенка, что тоже является таким фактором, который отягощает его жизнь в значительной степени. Здесь очень важно, увидеть, важно понять, что ребенок по учению церкви является зеркалом родительской жизни. Именно то, что скрыто между родителями, те конфликты, может быть, обиды, там, недопонимание, то, что мы в своей взрослой жизни, там, раз испытав, раз пережив, может быть, запрятали в какую-то дальнюю часть своей души и решаем, не бередить, не буди лихо, пока оно тихо. Живем, ну и чего, все так живут. Но вот как раз именно ребенок проявляет то, что недосказано или то, что было сказано со злостью, проявляет те скрытые стороны, те скрытые проблемы, ту недостаточность личностного развития взрослых, которая существует у всех нас, что-то греха таить. У всех нас это есть. Здесь как раз для родителей очень важно иметь мужество, посмотрев на ребенка, сказать, что это действительно, это мой ребенок. Это я его родила, это часть моей жизни. Мы знаем, что сейчас очень много отказов, да, детей, в том числе по разным причинам. Но вот это как раз такое проявление безответственности полнейшее, да, проявление нежелания брать на себя крест, брать на себя последствия своих собственных ошибок, грехов, просчетов. К сожалению, какого-то спада этих отказов пока не видно. Но вместе с тем, если человек все-таки решается на это, все-таки смотрит на ребенка и понимает, что это вот его собственное отражение в каком-то смысле, отражение его внутреннее, отражение его внутренней жизни, отражение честное, да, это не кривое зеркало, а честное отражение того, что он в себе сам уже не видит, потому что это сложно увидеть, потому что, собственно, не хочется это делать, это больно бывает. Тогда это родительство является таким очень мощным стимулом для того, чтобы человек проснулся от своего духовного сна и начал ставить перед собой очень важные задачи. И вообще появление ребенка, оно обновляет всю жизнь человека именно потому, что человек, придя в мир, приходит совершенно беспомощным и требует служения ему. Вот со стороны взрослого, со стороны отца и матери происходит служение своему ребенку, который, как мы знаем, человеческий младенец, он самый беспомощный из всех младенцев живого мира, в том числе. Та жизненная позиция, при которой родители стараются это служение осуществить в духе любви и производят вот эту внутреннюю радость, вот это переживание обновления в их собственной жизни. Сама супружеская любовь, она тоже, ее диапазон тоже расширяется, потому что теперь в своем супруге или в своей супруге мы видим уже не просто другого человека, да, любимого, дорогого, мы видим женщину, мать, да, которая родила мне ребенка. Да. Женщина, в свою очередь, в мужчине видит того человека, который дал ей пережить радость материнства. Как раз любовь матери своему ребенку, она должна подчеркивать отцовство. Потому что есть очень такая распространенная сейчас ошибка, что, дескать, вот это мой ребенок, я его выносила, я его родила, да, а ты, участвуешь в воспитании хорошо, не участвуешь, сами справимся. Вот это все-таки посыл такой неверный. Здесь необходимо женщине помнить, что мужчины и женщины восполняют друг друга, да, и так же, как вот разум мужской без женщины, он безжизнен, так же и женщина без мужчины бесплодна. Да, не в филологическом смысле слова, а в таком духовно-нравственном. И здесь необходимо помнить об этом. И мы знаем, что в нашей традиции ребенку дается отчество. Да, то есть упоминается, чей он сын или дочь, кто его отец. И это необходимо помнить и подчеркивать. Важно вы знаете, пятую заповедь, да, почитай отца свою, матерь свою. И здесь жене очень важно и в общении с ребенком, и в своей собственной душе. Это не должно быть просто таким данью внешней какой-то вежливости. Помнить о том, что муж даровал ей такую способность быть матерью. Уважать его хотя бы за это. В том случае, если, может быть, в какие-то моменты он ведет себя не очень достойно, дети это видят, необходимо в глазах детей вот, не повторять этого греха хама, да, а покрывать, может быть, ту недостаточность, которую сейчас отец семейства проявляет. Это принципиально важно. То, что любовь матери к ребенку, она подчеркивает отцовство и идет как бы через отца. И верно и обратное, то, что любовь отца к ребенку, она тоже должна как бы проходить через жену, она тоже должна подчеркивать ее новое духовное достоинство. Не просто жены, а уже жены и матери. Уже то, что она прошла через вот этот вот труд вынашивания, через боль родов, родила нового человека в мир. Действительно, человек рождается, вот как отец и мать, он тоже должен родиться. И здесь важно для мужчины помнить это и тоже подчеркивать материнство своей жены и самому себе помнить об этом. И, разумеется, для своих детей тоже является пример такого бережного, доброго, чуткого отношения к своей собственной жене. Такое ответственное отцовство, ответственное материнство, когда люди понимают, что они делают, ради чего они делают. Ведь даже само слово «ответственность», оно тоже несет такой духовный смысл. Речь идет о том, что мы дадим ответ когда-либо, да, в конце нашей жизни и в конце времен мы дадим ответ за то, что было в нашей жизни. Мы даем ответ и каждый день перед нашей совестью в том числе. Мы даем ответ и перед нашими близкими, мы даем ответ и перед нашими коллегами, друзьями, если более широко брать. Именно тогда, когда человек помнит о том, что он делает, ради чего он делает, а все ли он сделал возможное в данной ситуации, да, то есть когда он из себя еще спрашивает. Вот когда такое отцовство и материнство существует, тогда оно становится основанием для формирования зрелой, полноценной личности самого ребенка. Я вот уже упомянул о том, что ребенок – это зеркало родительской жизни. Когда появляется ребенок, Господь дает возможность человеку посмотреть как бы на самого себя, посмотреть непредвзято, посмотреть не сквозь там, какие-то розовые очки или там, представления о себе, разумеется, хорошее, которое мы часто имеем, но посмотреть на самого себя такового, каким ты на самом деле являешься. Подобное ответственное родительство является основанием формирования этой полноценной личности, способной к творческому развитию, способной к целеполаганию, способной к достижению тех целей, которые человек поставил через преодоление сложностей, через проявление терпения, способной к бережному, доброму, любовному отношению к творению Божию и к другим людям. Именно этому мы призваны научить наших детей, для того, чтобы тогда, когда они вырастут, они смогли приумножить то, в первую очередь, духовное наследство, которое мы им сообщаем. Сейчас я бы хотел прерваться. Мы на каждом нашем семинаре мы предлагаем такое небольшое тестирование тем людям, которые участвуют в нем, с тем, чтобы на следующей нашей встрече мы сказали результаты, и вы посмотрели, собственно, на то, что там будет написано, соотнесли как-то со своей жизнью. Наверняка там будет какая-то подсказка, ответ, может быть, на тот вопрос, который вас беспокоит. Но я предлагаю сделать так. Сейчас мы проведем это тестирование, потом у нас будет чайный перерыв, а потом мы эту тему продолжим. Мы говорили о том, что родительство, ответственное родительство создает ту среду, те отношения, которые питают душу ребенка, которые способствуют ее становлению и возрастанию. Но вот хочется сказать о том, какие условия построения, да, какие признаки вот этой христианской воспитательной среды, которые в идеале мы должны реализовать. Да? Ну, во-первых, Ирина Николаевна уже упоминала об этом, это чувство «мы», да, или поддержание вот этого чувства «мы». Когда не просто я и она, или там я и он, мы существуем как-то там, притираясь друг к другу, да? А когда мы заранее уже априори говорим себе, что цель моего существования, да, это существование, которое определяется словом «мы». Мы, наша семья, мы с ним, да, или мы с ней. И именно тогда, когда
на всех уровнях существования, и на духовном, и на телесном, и на душевном, мы соотносимся с другим человеком, соприкасаемся с ним. Да? Я понимаю, что там мужчины и женщины в семье могут быть разные духовные запросы, разные потребности, но хотя бы частично, хотя бы, может быть, там несколько молитв, но обязательно должна быть общая семейная молитва. Меня, например, очень удивляет, что некоторые семьи православные молятся отдельно совершенно. И как бы даже не делают попыток к тому, чтобы делать это вместе, пусть хотя бы в выходные дни, или пусть хотя бы вечером там, несколько молитв вместе. То же самое и совместный отпуск, и, там, и совместный досуг какой-то, и совместное времяпрепровождение. Вообще, то состояние, при котором люди приходят домой, и там один идет на кухню, другой идет к телевизору, не испытывая желания как-либо поделиться, да, тем, что произошло за день, планами на следующий день, или там, на неделю, на выходные. Это уже состояние такой, ну, духовной попорченности, потому что, собственно, в чем проявляется этот грех? В том, что другой человек, вот как человек, как человек, обладающий живой душой, переживаниями, планами, мыслями, намерениями, он нам не интересен. Вот он исполняет какую-то функцию, там, приносит деньги, или, там, забивает гвозди, или там, готовит и убирает, и проверяет дневник у детей. И достаточно, и нам хорошо. А мы сами там почитаем, поиграем в компьютерные игры, посмотрим телевизор, сходим на футбол и так далее. То есть, вроде как бы внешняя семья есть, но внутренних связей там минимум. Они определяются какими-то внешними измеряемыми вещами, типа прописки, там, срока, того срока, который человек находится замужем или женат, ну и подобные вещи. То есть, вот это вот мы... Ощущение целостности нашей семьи и единства нашей семьи – это одно из таких основополагающих условий, при которых душа ребенка может развиваться нормально, при котором отец и мать смогут выполнить свою задачу, свою функцию. Еще один важный такой параметр, если угодно, да, это доверительность отношений. Ну, опять же, не секрет, что если люди живут, вот, по высказыванию Ильина, как рядом жительство, да, вот не семья, а рядом жительство, то понятно, что начинаются какие-то свои представления, свои намерения, свои планы, о которых другой супруг узнает буквально, так сказать, вот муж собирается куда-то уходить, ты куда? А мне нужно там-то, 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 так сказать. Вообще ты мне сказал вчера или там заранее как-то, да? Ну, не сказал, у меня своя жизнь, да? Или не раз мы сталкивались с тем, что начинается какой-то флирт на стороне, сначала там с помощью смс-ок, то есть, или там через интернет. Человек уже и эмоционально, и духовно начинает жить, не знаю, на две стороны, на две семьи. Да? Пусть хотя бы виртуально, но мы понимаем, что духовное оно составляет основу всего остального. Да? И начавшись с такого вот виртуального флирта, да, это может закончиться и в том числе и разводом. То есть здесь принципиально важно, чтобы люди знали, помнили и понуждали себя к тому, чтобы открывать то, что происходит в их жизни. Это может быть и удача, и радость, это может быть и наоборот, какой-то неуспех, да, и какое-то разочарование. Понятно, что это делать нужно разумно, если, так сказать, мужчина придет и скажет, все, меня уволили, жена может упасть в обморок. Вот. Понятно, что это можно сделать в каких-то других словах и как-то подобрать вот какие-то моменты. Бывает так, что... Ну, у каждого из нас есть, так сказать, свои скелеты в шкафу. Бывает, что мы понимаем, что другой человек, ну, не потянет, да, не выдержит, может быть, той откровенности, которую мы сейчас готовы проявить. Но это уже другое. Это не есть желание затаиться, это есть желание поберечь другого от там, того зла, которое есть в каждом. Вот. Но стремление к этой открытости, к доверительности, оно, конечно, должно быть, и его необходимо сознательно делать. Вот я хочу привести слова святителя Феофана. Он говорил о том, что должен делать муж, как тот, кто выступает инициатором, да, создания семьи, как тот, кто носит гордое звание главы семьи, как тот, кто несет большую ответственность. И вот по отношению к жене, по словам святителя Феофана, муж во всех делах должен считать ее первую, вернейшую и искреннейшую советницей, первую поверенную тайн. Вот даже так. То есть речь идет о том, что эта близость должна быть максимальной, потому что, ну, все равно в мире попорченным грехом мы не сможем достигнуть того блаженства, которое было в раю, когда греха не было в принципе. Мы можем приблизиться к этому, но для этого необходимо усилие и для этого необходимо понимание того, что вот именно к этому нужно стремиться. Именно к подобному качеству отношений необходимо стремиться, их необходимо строить, потому что сами по себе они не делаются, не строятся. Для этого нужно прикладывать усилия, и немалые. Иерархичность, об этом мы подробно уже говорили. Я хочу сказать просто, что вот это вот главенство, это действительно подвиг, главенство мужчины. Это действительно то состояние, которое определяется не просто потому, что вот там я ношу штаны и зарабатываю деньги, на которые вы живете, а именно духовное главенство, именно понимание, что мужчина, как муж и отец, он призван предстоять перед Богом за свою семью. Это предполагает не только то, что он там молится, но что он и молитвенно относится к тем членам своей семьи, которые находятся на его попечении. Это значит, что в какой-то момент, когда хочется сказать, нужно промолчать, а в какой-то момент, когда хочется промолчать, но нужно сказать, надо себя понудить к этому, да? Когда хочется что-то сделать, но понимая, что это будет во вред, нужно сдержаться. А бывает и наоборот, когда не хочется, когда устал, но понимаешь, что надо, и тогда нужно себя понудить. Понуждение – это составляющая часть вот этой иерархии. То есть не просто потому, что Господь так сказал, но и мы должны соответствовать этому замыслу. И мужчина, и женщина. Там тоже есть разные задачи, но это тема таких супружеских отношений. Сейчас мы подробно в это вдаваться не будем. Еще один принципиальный важный момент, который связан уже не столько с супружескими отношениями, сколько с отношениями к ребенку. Здесь принципиально важна открытость навстречу нашему ребенку. Что имеется в виду? Не просто то, как вот некоторые говорят, что ну я открыт, пусть приходит, спрашивает, что, так сказать, я ему отвечу. Речь ведь не об этом идет.